В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена сборнику «Вехи». Сборник «Вехи» вышел в печать более 100 лет назад, как мне трудно в это поверить людям, которые знают и помнят этот текст, но, к изумлению даже любящих людей, он вдруг стал актуальным. Верхушкой айсберга я бы назвал статью Зинаиды Миркиной в «Российской газете», статья вышла пару недель назад, в которой сборник «Вехи» цитируется вместе с Кришнамурти в доказательство того, что из всех революций легитимный законно только революции духа. И вот авторы сборника «Вехи» в 1909 году после Первой русской революции критиковали революционные движения и революционную интеллигенцию. И поэтому и сегодня, в 2014 году в России, любые разговоры о революции, любые разговоры хоть о российской революции, хоть о нероссийской, хоть о болоте, хоть о Сахаровском проспекте, хоть о Майдане, это все показатели антидуховности и бездуховности. И поэтому давайте изучать сборник «Вехи», чтобы не наступить на грабли бездуховности и насильственности. У нас сегодня в гостях двое человек, оба, скажу условно, историки философии, культурологи, Игорь Григорьевич Яковенко и Василий Викторович Ванчугов. Не буду называть массу публикаций, должностей, университета, это все понятно. Но у нас сегодня разговор, наверное, такой по гамбургскому счету. Давайте начнем. Вот мне хочется просто вот по пунктам, по порядку авторов и идей, соответственно, в сборнике «Вехи», вот спросить экспертов о том, что имели в виду люди в 1909 году, почему сборник был такой популярный в то время, почему, кстати, на него так окрысился покойный Владимир Ильич Ленин, и действительно ли это сегодня актуально или нет. Соответственно, первым пунктом у нас выступает статья Николая Бердяева, который в 1909 году, пожалуй, был не самым известным из авторов, но он был коренником в «Упряжке». Он прославился, пожалуй, через 3 года книгой «Смысл творчества». И главная мысль его статьи, насколько я понимаю, заключается в том, что российская интеллигенция, демократическая, революционная, в широком смысле слова, потому что была офицерская интеллигенция, была чиновничья интеллигенция, это отдельно, что российская интеллигенция равнодушна к правде. И ради своей мелкой интеллигентской жажды социальной справедливости и так далее, готова презреть истину и приврать, и солгать, и так далее, и тому подобное. Значит, было ли это справедливо 100 лет назад? Насколько это актуально сегодня, Василий Викторович?
Прежде всего, хотелось бы отметить такое удивительное явление, что и в то время, и в наше время продуцируется много сборников, но далеко не все оказываются удачными. Здесь как игра в кости, когда выигрывает, скажем, сочетание четверки и тройки, вот тут получилось просто. Это как раз вот этих 7 авторов, 7 персонажей вот, попали, и в сборник, так сказать, попал в бессмертие. И благодаря уже одной публикации можно было с тех пор почивать на лаврах. Ну и действительно оказалась путевкой в жизнь для Бердяева. И здесь такая хорошая площадка для него оказалась проговорить и комплекс философских идей, и применить их на практике. И действительно удачная формула, подобранная им философская истина и интеллигентская правда. Как бы вот 2 идола, 2 путеводных звезды. Нам, скажем, среднему человеку кажется, что они должны вести...
Два идола или божество и идол?
Назовем их 2 путеводных звезды. И кажется, что должны двигаться вроде бы в одну сторону, но пути расходятся. И у Бердяева мы здесь находим очень действительно... Бердяев вообще мастер афоризмов. И часто, конечно, он мастер довольно-таки лукавый, поскольку он производит афоризм про и тут же афоризм контра. И, так сказать, каждый выбирает свой афоризм. Но здесь он действительно подметил порог интеллигенции. И тут же хотел бы сразу, конечно, уточнить, это проходит лейтмотивом сквозь весь сборник, вот это все-таки разделение на интеллигенцию и интеллигенщину. И как бы интеллигенция идет правильным путем, а вот интеллигенщина вечно уклоняется в силу своего радикализма. И мы не должны забывать, что авторы сборника – это тоже представители интеллигенции, критикующие интеллигенцию, точнее, критикующие интеллигенщину. И Бердяев замечает, действительно, самый главный порог нашей интеллигенции – прагматическое утилитарное отношение к философии. И вот этот прагматизм, утилитарное отношение к философии не имеет ничего общего к самой философии, он вреден для философии, и из философии извлекаются нужные идеи, тем самым происходит, в общем-то, деформация, искажение философии. И все это ведет к убеждению, что философия дает некое спасение, и также Бердяев показывает вот эту страсть к заемной, к европейской, к иноземной философии. Кажется, что все радикальные освободительные истины сквозь философию приходят из Европы. И тем самым забывается собственная философская традиция. Он там и прописывает, указывает, на кого надо бы равняться, откуда надо бы брать. Например, там Владимир Соловьев у него фигурирует. И вот это утилитарное отношение приводит к тому, что сегодня мы относимся утилитарно к философии, завтра мы начинаем относиться утилитарно к религии, к еще каким-то ценностям. А поскольку мы видим, что, точнее, мы возлагали надежды на некоторые ценности, а они вдруг не оправдывают наших ожиданий, мы мгновенно их выбрасываем, как ненужную вещь, берем другую. Вот это утилитарное отношение к идеям, к истинам ведет, в общем-то, к нигилизму, к цинизму и к антикультурности.
Но, если я не ошибаюсь, там ведь проблема у Бердяева все-таки не только в том, что вот своя, не своя. Сборник произвел скандал, потому что основной импульс российской культуры того времени, если я не ошибаюсь, все-таки был европейский, но Европа, она разная. И когда Бердяев бичевал увлечение иностранной философией, то речь шла о европейской материалистической философии. Или даже уже о такой вот грубо материалистической. Ну, читайте того же Ленина. И Бердяев, когда был в Вологодской ссылке, он же как лев сражался с последователями Владимира Ильича. И в этом смысле, когда он говорил о российской философии, он говорил только о ее религиозной составляющей, которая на самом деле была довольно тоненькая. Даже в начале 20 века большинство философов России, кажется, все-таки были позитивисты. Не случайно против сборника выступил не только В. И. Ленин, но и Павел Николаевич Милюков. Он все-таки тоже оказался в перпендикуляре как позитивист. Вот, его насторожили именно религиозные, даже не Обертона, а Тона. В интонацию Бердяева и Булгакова. Булгаков вскоре стал отцом Сергием. Так вот, Игорь Григорьевич, на ваш взгляд, философская истина или религиозная истина? Не был ли Бердяев, вот, как верно сказано, лукав в данном случае?
Вы знаете, я бы хотел сначала немного о другом поговорить. Действительно, во-первых, вот первое замечание, я не люблю русские слова образования с там суффиксами «щина», «образованщина», «интеллигенщина». Это, на самом деле, дурно вкусно. Но это частное замечание. А вот относительно прагматического отношения к философии, это же касается не только философии. В России нет ничего из идеологических конструкций, из логических, философских, моральных, к чему бы русский интеллигент или деятельная фигура не относилась прагматически.
А, прошу прощения, можешь сразу наводящий вопрос? Пожалуйста. Это интеллигенция такая вредная из всех российских сословий?
Нет, это общекультурная. Это общекультурная. Это касается чиновников, это касается большого, малого, старого.
Интеллигенция хуже других социальных групп или лучше?
Я думаю, что интеллигенция в этом отношении, ну, ничуть не хуже, там, скажем, российского чиновничества, российских идеологов.
А может, чуть-чуть лучше?
Ну, может быть, даже частично чуть-чуть лучше.
Фу, спасибо.
В конце концов, она тоже дочь, сын, оно порождено этой культурой, и в этом смысле все из одного. Но я бы хотел все-таки начать с другого. Дело в том, что в целом сборник Вехи, важная страница в нашей духовной истории, там масса интересных и важных частных истин. Это не отнимает моего глубочайшего убеждения, что в Вехах мы имеем дело с некоторой идеологией, в конечном счете.
Вы как-то так это произнесли, что хочется сразу закон о запрещении матерщины.
Нет.
У вас в идеологии прозвучало.
Упаси бог. Если можно, я попробую так рассказать. Понимаете, как-то Морис, он, по-моему, палеолог, посол Франции в России, записал у него в такой толстой книжке его воспоминаний, есть такое замечание, что когда где-нибудь в Европе революционер собирается свергать власть, то у него есть в голове некоторый план, вот он эту власть свергнет, и на этом месте будет построено такие институты, такие нормы, такие ценности. То есть он это свергает во имя некоторого плана. А революционер же восточнославянский, русский в частности, он свергает вообще. И в этом смысле, вот с точки зрения этой особенности, которую ловит Морис палеолог, я полностью разделяю пафос вех. Действительно, Россия страна манихейская, Россия страна, в которой... масса людей совсем недавно, в смысле поколений, вписано в государство и цивилизацию. И сплошь и рядом идет разговор не о изменении, так сказать, политического режима, социальных институтов, а просто смести все для основания. Под этим лежит пласт такого варварского, ранее государственного сознания, который все сметает. Вот в этом отношении пафос «Век» мне близок. Что же касается отрицания революции вообще, то с моей точки зрения это обычная консервативная реакционная идеология. Революции необходимый и не снимаемый этап всемирного исторического процесса. Они заданы диалектикой структурности любой устойчивой системы и тем обстоятельством, что история есть процесс качественных изменений. Если мы обратимся, скажем, к идеологии, к идее прав человека, они ведь формировались через революции тоже. Если Magna Carta Libertatum – это некоторый документ, возникший в рамках, там, условно говоря, парламентского процесса,
Игорь Григорьевич,
вытащили из Иоанна Безземельного... Вытащили из Иоанна Безземельного, вот заставили его подписать.
Но, по моим воспоминаниям, хорошо помню, 12 век, с мечом.
1215 год.
Это военное было... просто принуждение,
да.
К хартии вольности.
Но уже дальнейшие документы мы с вами будем находить. Славная революция, Биль о правах, декларация прав человека и гражданина, французская революция и так далее, и так далее. И в итоге декларация 1948 или 1949 года.
Всем добрым делам предшествует насилие непременно.
Нет. Дело в том, что революции, как говорил ныне забытый и категорически немодный товарищ Карл Маркс, локомотив истории.
Это которому не... памятник напротив Большого театра.
Да, вот именно.
Вы это называете забыть.
Вот тот самый. Вот надо понимать, что революции, по крайней мере, в последние 500 лет мировой истории, есть вещь совершенно неснимаемая, неэлиминируемая. Более того, если мы с вами будем беспристрастно и серьезно к этому относиться, то мы обнаружим, что революция... Мы живем в культуре мыслящей эсхатологически. Все авраамические религии создали человека, который мыслит мир в рамках моделей эсхатологических. Революция – это время идеального бытия. Люди, которые делают революцию, погружаются в иллюзию, что вот завтра мир чудесным образом преобразится, и все будет прекрасно.
Я прошу прощения, можно я как Петька из кинофильма известного? Господь Иисус Христос за революцию или против?
Я думаю, что Господь лежит, и учение его лежит совсем в другом пространстве. Это духовная революция, если угодно.
То есть все-таки по Кришнамурти революция духа.
Да. И потом Господь ведь не говорил, говорил ведь о царстве, которое не от мира сего. Мы говорим о революции, происходящей в мире сём.
Хорошо. Революция, значит, это я понял, а контрреволюция... Бердяев, контрреволюционер.
Я бы, конечно, все-таки сразу хотел бы поправиться. Я всегда осторожно отношусь к обобщениям, потому что под них всегда можно найти аргумент, при этом оставив в стороне другие. По поводу, так сказать, воображаемой фигуры русского революционера, русского интеллигента, который сносит все, а потом строить будем потом. Вы понимаете, вот два типа, скажем, революционера, да, два типа интеллигента, революционно настроенные, даже где-то нигилистические, Писарев и Чернышевский. Писарев, да, давайте все ломать, все, что крепко, то останется, тем самым оправдывая право на свое существование. А если мы толкнули что-то, оно упало, значит, и нечего ему существовать. Ломай, а там видно будет. По ситуациям будем действовать. Чернышевский же, например, создает все-таки картину. Он создает сначала будущее. Роман «Что делать?» – это описание возможного будущего, под которое мы уже должны, так сказать, проводить и осуществлять ряд действий. Потому что вот я вам показал картинку, что, чему посвящен роман. Описание нового человека. Каким
да, да мы помним.
Вот. Под это дело мы будем выстраивать.
Чтобы... Я думаю, что большинству наших слушателей более знакомы другие имена. Точнее, одно, но второе тоже надо вспоминать. Что Чернышевскому и Писареву в эпоху Вех соответствует Милюков и Ленин.
Да, это уж точно.
Но они точно оба слышали. Достаточно арелигиозны. Один просто вот воинствующий антирелигиозен, другой, Павел Николаевич, ну, позитивист европейского типа. И для них, для обоих, вехи были неприятны, потому что, ну, особенно, наверное, даже для Милюкова, как ни странно, потому что оказывается, что авторы вех, они имеют некоторые позитивные слова, они просто контрреволюционеры и реакционеры. Они вроде бы разделяют идеал революции, позитивный идеал какой-то, милюковский. Они хотят конституции, но они еще хотят и религию. И вот это вот для Милюкова, я думаю, как и для Мариса Палеолога, в высшей степени очень странно, потому что это все равно, как если... ну, в общем, это не с того фронта помощь в борьбе с Лениным. То есть религия вообще не фигурирует в раскладе до начала века во Франции. Французское правительство давило католиков во имя светлого будущего. И, в общем, процесс был успешно завершен. Значит, им не нужна религия. И тут Бердяев приходит и говорит, что религия нужна. Он был прав?
Понимаете, к Бердяеву я всегда отношусь настороженно, потому что он в одном месте скажет, что это необходимо.
Хорошо. А Булгаков, Франк, Булгаков, Франк, Истяковский.
Да, ну, в целом мы должны понимать, что вот в этой совокупности утверждений, вот в той как бы установке, которую мы принимаем как нечто хорошо продуманное, но все-таки я не забываю, что, так сказать, случайное совпадение так сказать, имен в этом сборнике, ведь мог получиться другой расклад, иные персонажи. Ну, скорее всего, это была, конечно, реакция на бывший разгул позитивизма, нигилизма, провоцирующий атеизм. Кстати, мы всегда забываем, что большую роль, может быть, в росте атеизма и нигилизма сыграли не, собственно, так сказать, революционно настроенные интеллектуалы, интеллигенция, а духовная среда. Ведь большинство выпускников духовных семинарий академии были атеисты.
Они отрекались, значит, это все-таки уже... бывшая духовная среда.
Ну, знаете, а кто-то не отрекался, но лучше бы они отреклись. Мы же говорим с вами о том, что люди видели.
Поэтому, да, вот это усиление, так сказать, тезиса, ставка на религиозность, здесь, может быть, причина была отчасти и эмоциональная в виде вокруг разгул атеизма, позитивизма. Мы так устроены на антитезах, надо что-то противопоставить. Ну, временное силовое, так сказать, не силовое, интеллектуальное решение проблем.
Отец Яков, я к вам вопрос, как-то не странно. Что может быть, как мне представляется, более антирелигиозное, чем наблюдать казенную религиозность? Наблюдать казенную конфессию, торжествующую, которая...
Всеродальную.
Да. Это же чудовищно.
Во-первых, вопросы здесь задаю я.
Да,
а во-вторых, да нет, вы спрашиваете, я всегда отвечу вопросом же. Ну, хорошо, в данном случае я скажу позитивно. Казенная религиозность – это очень плохо, но наблюдение за одним единственным фарисеем, и тут уже не важно, казенный он или не казенный, значительно более причиняют искушений. В этом смысле, как сказать... Ну, вот сегодня в России, давайте все-таки попробуем вот перекинуть мост.
Давайте.
Потому что получилась очень странная ситуация. Прямые преемники Ленина, вот просто вот прямые, можно проследить, извините за церковное выражение, антиапостольское преемство. То есть вот Ленин ради такого-то, такой-то ради, И вот 2014 год, и они православные. То есть мы имеем православного Ленина, в каком-то смысле, такого коллективного. Значит, претензия Булгакова снята. Мы не имеем атеистов, мы имеем ультра даже православных. И оказывается, что это, этот комбайн, он ничуть не лучше кажется. Что отвращает сегодня людей от церкви? Казенная религиозность их отвращает не это, их отвращает именно комбайн казенной религиозности и тоже казенного антирелигиозности, прошу прощения. Я не понимаю, как это совмещается, но это совмещается. Что это православные коммунисты в сущности. Ну, вы понимаете, в Польше казенная религиозность.
Была от марксизма.
Ну, в Польше есть казенная религиозность, есть. В Германии есть казенная религиозность, есть. И в Италии она есть. Но здесь-то эта казенная религиозность бок о бок с преемниками Ленина идет. Они сцепились в какой-то неслыханной связке. И вот это вызвало полный шок.
Я думаю, что людей отвращает отсутствие свободы в этом рисунке. Человеку не дается свобода вообще никакая. Он должен принимать, верить и радоваться. И некоторый своекорыстный идеологический интерес, который за этим просматривается.
Хорошо. Тезис про революцию духа. Потому что я бы вам, Василий Викторович, возразил словами Михаила Афанасьевича Булгакова, его героя из «Записок покойника», про театрального администратора, который выдает там контрамарки, который платит гонорары. И как подписать договорчик, то договорчик такой примерно, как крепостное право в XVI веке. То есть автор не может, автор обязан. Театр имеет право и так далее. И он это подмахнул, потому что он и театральный администратор все о душе говорил. Что, ну что ж ты за автор пошел? О душе надо подумать. Вот эти православные ленинцы, они теперь вот все больше про душу. Значит, но оказывается, что хрен значительно горше, чем редька. То есть последнее хуже первого. Оказывается, атеист-революционер куда хуже православного революционера. Тогда разговоры про революцию духа оказываются дубинкой в руках вчерашних революционеров. Вот они захватили власть, и теперь кричат: все, поезд ушел, теперь занимаемся духом. Будем думать о душе. Это честно? Я как ребенок спрашиваю.
По-моему, это вечный сюжет. Однажды происходит некоторая революция. Революция происходит под флагом обретения свободы. Духовной свободы, социальной свободы. Под флагом постижения некоторой истины. А дальше силы, которые оказались наверху, объявляют эту обретенную истину последней истиной в последней инстанции и закатывают асфальтом ситуацию. Вот мы эту истину обрели, и все.
Игорь Григорьевич,
это не раз было в истории.
Вашими устами сейчас говорит неверующий христианин. Вашими устами сейчас говорит вся российская современная интеллигенция. Но это же цинизм. Цинизм на уровне Анатолия Франца, восстание ангелов.
Так подождите.
История же этого не подтверждает.
Я говорю про тенденцию, которая существует, и если ей не противостоит общество, если оно позволяет этой тенденции закатать и объявить обреченную истину последней инстанции, то это общество просто...
Минуточку. Французская революция, английская, американская, они все совершили революцию, но мы не видим там торжества чеки, условно говоря.
Я говорю про Россию.
А, про Россию.
Я про Россию говорю. Как раз когда в обществе есть потенциал обретения свободы, он не дает этим консервативным силам развернуть то, о чем я сейчас только что говорил. В этом-то и состоит проблема. Если я обретаю свободу и вижу ее как вечную ценность и фундаментальную, то она не сиюминутно актуальна, она актуальна вообще. А если свободный инструмент обретения сегодняшнего начальства, тогда о чем мы говорим?
Но правы ли тогда авторы «Вех», ну, большинство из них, во всяком случае, особенно, конечно, Булгаков, но, кстати, и Струве тоже, которые подчеркивали атеизм как главный, один из главных пороков революционной интеллигенции. На Западе что, тоже так уж вот, ведь там демократическое революционное движение, там был христианский социализм, там была мощная католическая линия революционная. В Англии левеллеры и множество других христианских революционных движений. Может быть, поэтому, что там христианство не стояло, подняв лапки в ожидании, как жить, а участвовало во всем этом, так поэтому так и, там и не возобладал цинизм, не возобладал нигилизм, не возобладало парисейство теперь уже в христианских одеждах, потому что христиане активно в этом участвовали и в каком-то смысле дали отпор. Нет? Как оценить ситуацию?
Смотреть надо конкретно исторически. Тут придется сравнивать церковь европейскую, условно говоря, российскую. Тут да. Мы как бы приходим в сторону, точнее, попадаем в объятия Чаадаева, который, в общем-то, объяснял грехи нашего Отечества. Вот эта особняковость, вот этот, так сказать, укор для мира, вот именно как раз тем, что у нас и правительство не то, а прежде всего церковь не та просто-напросто.
В 20 веке, прошу прощения, на Западе, в Италии, в Германии, давайте возьмем две страны, антиклерикальную Францию отставим, Германия, прежде всего, на которую у нас теперь любят ссылаться, мощнейшее христианско-демократическое движение, противостоящее нигилизму в этом же революционном движении, так Бердяев и все прочие авторы вех не представляют ли в этом смысле абсолютно легитимную европейскую, одновременно именно христианскую линию, что революция должна быть революцией духа, но это должна быть все-таки революция. Мы не можем оставить все как есть в руках феодальных сил, условно говоря.
Для меня лично терминологически не совсем понятна вот революция духа. Социальная революция понятна. Есть, так сказать, система маркировок, позволяющая нам измерять и понимать, где качественные изменения есть, и где количественные, а где что. Что касается революции духа, мне кажется, это самое неудачное сочетание, в общем-то. То, что касается духа, там, возможно, скорее всего, эволюция. Или, скажем так, растянутая во времени революция духа, и этим должен заниматься
хорошо.
Университет.
Я человек грустный, я так переформулирую выражение революции духа. Ты нищий, ты не свободный, ты обязан с 9 до 17 ходить на работу в Великую Инквизицию и там записывать протоколы допрашиваемых, но не суйся ни с какими реформами и революциями, а сидишь, пишешь протокол допроса и внутри себя делай революцию духа. Уши вышелба не растут, плетью обуха не перешибешь, внутри обуха, пожалуйста, сколько угодно развлекайся, а начальству не досаждай, и всякая душа властям придержащим допоминуется. Так что ваш протестантский апостол Павел оказывается революционером духа, проповедником конформизма и сборника вех.
Нет, понимаете, можно все, что хочешь, перетолковать и подать, так сказать, в такой филитон. Ну,
где тут софизм?
Видите, софизм здесь в том, что то, что вы нарисовали, предполагает как раз отсутствие главной ценности протестантизма, ценности свободы.
Внутренняя свобода при вас, хижина дяди Тома.
Я не думаю, что хижина дяди Тома удачная, ну, то есть, как примерно, вполне корректен. Мне представляется, что человек... Существо.
Да я вам, Игорь Григорьевич, еще хуже скажу. Оказывается, я недавно выяснил, прошу прощения за невежество, что на английском вовсе роман не называется «Хижина дяди Тома», он называется «Кабина дяди Тома».
А какая прелесть.
Так смотрите, у них даже рабы были в кабинах.
Кабина.
О чем говорить?
Мне, я так понимаю, эту проблематику, что человек есть существо моральное, он обречен создателем от момента там, какого-то взросления и до гробовой доски постоянно выбирать между добром и злом. И вот этот выбор, совокупность этих выборов, составляют самое важное, сущностное, подлинное содержание человеческой жизни. Я не полагаю, что работа этого скриптория, записывающего доносы, есть выбор добра. Если человек выбирает добро, выбирает эту работу, с моей точки зрения, этот выбор ложный. А вот право отказаться от работы, которую ты видишь как безнравственную, мне представляется и правом, и обязанностью христианина. Вот и все.
Я надеюсь, что не ошибусь, но судя по литературе вокруг сборника «Век современный», я даже сошлюсь вот конкретно на такого замечательного польского историка-философика, как Анджея Валицкого. Он считал, что лучшая статья в сборнике – это статья Кистяковского о праве. Что она единственная из всех оказалась неустаревающей, оказалась самой европейской, самой, кстати, секулярной, позитивистской. Тогда объясните мне, христианство проповедует благодать как антитезу закону. И вдруг среди вот этих защитников христианской позиции в мире угнетения и так далее, ключевым автором оказывается автор, который пишет именно о законе и праве. В чем здесь... фишка, как теперь говорят. Почему вдруг появляется право?
Вот если бы мне сказали, вот тебя выбор один, ты должен выбрать одного автора, того автора, с кем, так сказать, придется тебе жить на основе взглядов, которые будут строиться, идеологии и прочее. Я бы выбрал Кистяковского. Вот, при всей любви ко всем остальным авторам. Ну, там есть много, конечно, игры. И Бердяев играет, да, попал в точку. Сегодня он отстаивает метафизические ценности. Это у него такая реакция эмоциональная на позитивизм. Он следует этим, так сказать, готов броситься в объятия метафизики. Потом от традиционной метафизики он бросится, готов в объятия американскому прагматизму, потом европейскому неокантианству. Потом все это назовет жандармерией духа, бросится в персоналистическую философию. Он витает, он как змей в небе парит где угодно.
А и можно прочее. Заменить слово «змей» на слово «голубь»?
А вот...
Тоже в небе.
А вот Кистяковский, понимаете, Кистяковский ударил по самому больному месту. Я признаюсь, что когда был, так сказать, маленьким, читал, мне Кистяковский тогда меньше всего понравился. Остальные авторы как-то зажигали, там есть, так сказать, порыв, призывы, горение духа. А тут все как-то скучно, вот, так сказать, набор обвинений, укоризна, какие-то императивы. Но на самом деле, самая удачная статья, самая хорошая статья, это действительно Кистяковского. Попал, нашел, нащупал самый главный порог интеллектуалов наших и интеллигенции, так называемый.
Тут одно замечание культуролога и цивилизациониста, то есть мое, оно состоит в том, что Россия страна внеправовая. Это, ну, порог или органика русской
какой
культуры.
Какой вы добрый, Григорьевич, внеправовая или антиправовая?
Вы знаете, она, конечно, антиправовая.
Все прокуроры вне права, все адвокаты вне права, император вне права.
Абсолютно. Император, безусловно, вне права, что власть в России над законом. Она может спускать какие-то указания подвластным.
Но
она сама находится, она самой находится над законом.
Вы, отцы культурологи, если 25 власть... октября, извините меня, что-то изменило в этом отношении? Вы пытаетесь меня уверить, что и до революции, и после революции...
Я ведь говорю с вами сейчас о способе понимания и переживания мира. Иногда эмпирическая реальность могла быть чуть более такая или чуть менее такая. Я говорю о том, что человек, носитель русской традиции, русской культуры, видит власть, если это власть сакральная, то есть настоящая, как сущность, находящуюся над правом.
Хорошо, Кистяковский что, тогда антирусский человек?
Кистяковский, пытая, как русский человек... И любящий свою страну пытается компенсировать эту ситуацию и вводить правовое измерение. Но нормальный средний русский читатель поначалу как раз это отторгает, поскольку это не укладывается в тот рисунок значимого, важного, актуального, который задает ему культура.
Дело в том, что Кистяковский предельно конкретен, не оставляя в стороне обобщений, он все-таки конкретен, он ведет разговор по существу. Вот он говорит, посмотрите, есть теоретические трактаты, да, по праву, по философии права. Видим мы отголоски, эхо этих идей в литературе, широко понимаемой. Да нет, кафедра права сама по себе, литература вне права. Там царит все, что угодно, а права нет. Собственно, академическая жизнь, вот это, так сказать, которая... обосновывает, продуцирует право, в лучшем случае что-то копирует, там нет самостоятельности. Литература наша, сфера, так сказать, словесности вне права. Абсолютно.
Абсолютно.
Да. Но он говорит, что мы должны... Это нехорошо, это порок, это плохо. Мы должны сделать так, что помимо того, что наша академическая наука должна быть вровень и вообще самостоятельной в области права, но мы должны все-таки переломить ход событий, и правовое сознание должно стать нормой каждого человека.
Мне очень стыдно, но я вынужден вступиться за царскую Россию. Потому что, во-первых, даже византийская традиция, византийское православие, оно отличалось, конечно, от католического, но, тем не менее, это была и остается религия с мощным правовым аппаратом, с мощной правовой традицией, которая в России работала. Это, во-первых. Во-вторых, со времен Николая I, который, конечно, был тиран и сумасброд, но, тем не менее, он создал, заложил в России училище правоведения, он положил начало именно традиции права как чего-то неутилитарного, независимого даже от самого себя. И Кистяковский Богдан – один из плодов этой самой традиции, европейской вполне. Я к тому, что авторы «Вех», мы должны помнить, что они писали подцензурно. К критикуя интеллигенцию, они часто не критиковали ее двойника, который сидел на троне. Потому что цензура этого бы не пропустила. Но у них бы есть еще одно умолчание. Они воспринимают революционную жизнь, вот жизнь 909 года, как данность. И они не понимают, что Россия, в которой они живут, в каком-то смысле это уже Европа. Это страна, в которой могут оправдать Бейлиса. Это было немыслимо в ленинской России, ну и в стране после Ленина. Вот, значит, в этом смысле существует некачественная разница, кажется, между Россией до 25 октября и после.
Ну, давайте все-таки будем помнить о том, что Византия, которая собирала законы, которая наследовала Риму и римской культуре, была страной правовой, безусловно, там была правовая традиция. Что же касается Киевской Руси и дальнейшего развития, то это была, извините, варварская окраина, в которой право в том смысле, в котором мы с вами используем, не в митрополичьем кругу, а в право...
Правда Ярославова.
Да,
ну, действующий документ, обычная правовая структура, ну, всех, да, европейских, да, варварских народов.
Только вот у варваров это были салические правды в каком веку? В 8-м, 9-м, 7-м.
Да.
А здесь это тянулось, извините, до Петра Первого. А настоящие процессы начинаются, понимаете, в 19 веке. Я верю, что Николай I и традиции государства правовая была. Меня, как культуролога, интересует, в какой мере это стало способом понимания мира, общества, как это, в какой мере это вошло в культуру.
Инструментом.
Инструментом. Да. Если бы России было правовое сознание, то здесь бы ЧК не получилось.
То есть вы считаете, что именно ЧК представляет российскую традицию, а Кистяковский не представляет?
Я утверждаю, что ЧК представляет ту большую, доминирующую по отношению к Кистяковскому традицию. Выбор между Кистяковским и ЧК был выбором русского общества. Нравится нам с вами или не нравится, это
мне...
следующий вопрос.
Хорошо, тогда я поставлю вопрос чуть иначе. У сборника «Вехи» был как бы второй выпуск. Сборник «Из глубины», «De profundis», названный цитатой из псалмов. И вот этой бездной, «Profundis», авторы уже в 18 году назвали то место, где оказалась Россия после 25 октября. И они не считали, что победила та традиция, которая была большинством до 25 октября. Они считали, что революцию совершило меньшинство, и что Россия вовсе не продолжилась, а прервалась, исчезла и в бездне.
Я понимаю и вижу логику этих людей. То их понимание России, и та Россия, которая была для них Россией, в некотором смысле кончилась. Но для меня, мое понимание исторического процесса и логики истории таково, что если в обществе происходит какой-то процесс, в обществе 150-миллионном, то он происходит только с санкции большей части этого общества. Осознанная эта санкция или неосознанная, каким бы образом это ни получилось, не бывает процессов, которые происходят вопреки обществу. Это в плохих пьесах, так сказать, и в дурных идеологиях.
А еще в Евангелии, Игорь Григорьевич, вы соль земли, малый квас, все смешение квасит. То есть христиане брошены вот в мир большинства.
Так они для этого шли между первым веком, извините, и четвертым. А к первому веку они действительно были небольшой частью, и то общество умирало.
Вы думаете, что слова «Спаситель» относятся только вот к первым трем векам жизни христианства, а сейчас...
Нет, они относятся ко всем временам, но общество, которое отторгало поначалу Христа, ну, заведомо было обреченное на исчезновение.
Хорошо, 2014 год, Россия 2014 года и Россия 1909 года. Правовое сознание одинаковое разве? Кистяковских больше нет.
Очень интересный вопрос.
Произошло качественное изменение, срыв, о котором так писал Воложин в 18 году, что с Россией кончено. Он в какой-то момент прервался, восстановилось училище правоведения. Вот, или та вот антиправовая идеология, которую критиковал Кистяковский, она из маргинальной стала господствующей. Еще раз скажу, процесс Бейлиса был возможен до 17 года, а в наше время...
Сначала она стала господствующей, и где-то с 60-х годов, там, с 60-х, 20 века, с модернизацией советского периода, с переходом вот, от советского к постсоветскому времени, происходит некоторое нарастание тех качественных характеристик культуры, которые были до 17-го года.
То есть процесс Синявского и Даниэля – это показатель того, что советская власть постепенно становится правовым государством?
Нет, показатель того, становится запись этого процесса, издание ее правозащитниками.
За границей.
Да, за границей издания. Протесты против этого. И заведомые бешеные конкурсы на юридические факультеты после 92-го года. Вот это меняет ситуацию. Пусть сегодня право понимается абсолютно прагматически. Получает образование, чтобы обманывать закон. Но человек, который обманывает закон, выучив закон, и не равен человеку, который вообще ничего не знает о законе.
Он, по-моему, значительно хуже. То есть Вышинский в этом смысле куда более гнусная фигура,
есть,
чем Демидко Пугачёв.
Есть такая страшная штука под названием диалектика истории. Для того, чтобы однажды пришла свобода, сначала приходит закрепощение, увы.
Что-то это пахнет тем, что для того, чтобы жениться, надо сходить в публичный дом.
Я этого не говорил, как минимум.
Надо применить насилие.
Отцы, наша программа все-таки с христианской точки зрения.
Я этого не говорил.
Мне кажется, что еще нет тех условий, к которым призывал Кистяковский. Это иллюзия, так сказать, количественные параметры. Вот то, что говорил Кистяковский, больше, так сказать, и в академической сфере, распространение массы. Все пока, понимаете, есть имитация правосознания, имитация юридической деятельности.
Имитация или подмена? А? Имитация или подмена?
Имитация.
Нет, ну, я объясню, в чем разница.
Плюс коммерческая выгода, сугубо прагматическое отношение. Он все-таки призывал использовать, так сказать, право, использовать юридическую систему, использовать весь инструментарий, который существует, для установления социальной справедливости, для добра. То есть, как бы судебная система есть тот канал, сквозь который добро может проникать в общество, и с помощью которого можно противостоять главному оппоненту любого интеллигента – власти.
Царству кесаря на нашем жаргоне евангельском.
Одна короткая реплика. Давайте вспомним советские выборы, которые шли 73 года. Это была полная профанация выборов, ибо выбора не было. Но с точки зрения историка я утверждаю, что приучение 170 или 200 миллионов к хождению на выборы там раз в 3 года или каждый год, здесь шаг вперед по отношению к идее монарха самодержавного, то есть идеологически санкционированная деспотия, с моей точки зрения, хуже, чем проституированная советская демократия. И приучение к выборам создает следующий шаг, когда уже можно будет просто выбирать.
Вот все-таки штундиствы, Игорь Яковлевич. А я вам скажу словами профессора Лондонской школы экономики Теодора Шанина, который положил жизнь, к счастью, далекое от завершения, плодотворное, на объяснение того, что кошмар революции был не в том, что она свергла самодержавие с его, ну, все-таки довольно произвольным отношением к праву, хотя сравнить Николая II и Ленина невозможно. Николай II был все-таки человек с правовым сознанием, а Владимир Ильич был человек с антиправовым сознанием. Революция уничтожила крестьянский мир, ненавистный всяким баптистам, а этот мир был правовым явлением. Обычное право крестьянской общины было очень четко структурированным. Крестьянин не был анархистом. Крестьянин жил по праву, по закону, не в мире анархии. И в этом смысле революции, и особенно, конечно, 20-е годы, они не столько модернизировали Россию, сколько отбросили ее в какой-то людоедский даже период, потому что крестьянство было уничтожено, мир был уничтожен, мир как община, и, наоборот, были сломаны правовые традиции, которыми жила Россия на протяжении тысячи лет.
А понимаете, тот же Кистяковский, он на самом деле бросает упрек в сторону интеллигенции с ее иллюзией, что вот есть русская община, дающая такой вот органический синтез права и морали. Он на самом деле говорил, что вот мы все носимся с русской общиной, приводим ее в пример, но на самом деле вот это сознание недифференцированности, неотделенности этики от права, такое наивное архаичное сознание. А задача интеллигенции – вводить дифференциацию, разводить мораль и право, и четко работать уже, так сказать, с двумя сферами.
Но если христианский мир грешил, я не буду спорить, отождествлением морали и права, то то, что было создано после 17-го года, это соединение аморальности и бесправности. То есть это, ну, вообще.
две реплики. Первое. На свете никогда не существовало ни одной традиционной культуры, внутри которой не было своего обычного права. В этом смысле русская крестьянская культура удовлетворяла универсальным закономерностям формирования там, традиционного общества. Конечно, там оно было. Это самое обычное право. А вот есть такая экономическая антропология, есть такая дисциплина. И она свидетельствует, что когда архаическим племенам на них сваливается рынок, не большевики, а рынок, рыночные отношения, происходит распад и деградация культуры. Можно валить очень много на большевиков, но в России деградация и крестьянской общины, и общества, где было 85% этих самых традиционных людей, была исторической неизбежностью. Этот переход не мог быть не трагическим. Но Россия отстала в развитии веков на 6. И это задавало драматический 20-й век.
Коммунисты, так буржуи бы все сделали.
Понимаете, если бы я был коммунистом, был бы фашизм, что-нибудь типа Муссолини.
Мы опять возвращаемся к разнице между публичным домом и законным браком. Потому что если бы возобладал Милюков, условно говоря, то, конечно, бы традиционная крестьянская культура тоже прекратила бы существование. Но не ценой гибели 40 миллионов крестьян под пулями. И это бы произошло, и был бы итог, скорее, как Германии и Франции.
Я могу только одно сказать. С моей точки зрения, Павел Николаевич Милюков не мог возобладать. Возобладать могло что-то среднее между Пилсудским и Пиночетом. Ничего другого стабилизировать эту страну на этом переходе историческом не могло.
Хорошо, мы говорим не о том, не о прошлом, конечно, мы говорим о будущем. Вот когда... Может быть, еще последний пункт в вехах существенный, который мне хотелось вас спросить, насколько он важен, это как раз противопоставление святости и подвижничества. Ведь русская дореволюционная интеллигенция, Николай Зернов сравнил ее с орденом, когда для интеллигента было обязательно, ну, как для Рахметова, личное бескорыстие, готовность пожертвовать своей жизнью и так далее и тому подобное. И вот Булгаков очень остроумно и не без ехидства говорит, что это все очень мило, но святость лучше. Вот. В результате прошло 100 лет, мы и святых что-то не наблюдаем, и подвижники куда-то расточились. Вот. Так что, авторы вех не в ту сторону целили? Что произошло? Подвижничество или святость – это... Должно это присутствовать в культуре или нет? Хоть в каком-то виде. Или просто хапок, безнравственность, господа ташкентцы, конформизм. Умри ты сегодня, а я умру завтра. Это лучше, чем интеллигентское подвижничество, так?
У меня есть единственная реплика, которая сводится к тому, что в обществе, в котором вообще исчезло подвижничество, это общество снято Господом с довольствия до духовного, и оно умирает. Я не думаю, что у нас исчезли подвижники. Другое дело, что часто мы их видим в контексте ретроспективы, что мы не все замечаем из того, что вокруг нас происходит, что на какие-то моменты оно вдруг выявляется, а в какие-то оно, оказывается, незаметным исчезает. Но я не верю в существование общества, в котором нет подвижников.
Тогда, приближаясь к завершению программы...
Другое дело, что, так сказать, что, каков механизм подвижничества, и кто для кого является для одних Чернышевский подвижник, скажем так.
Конечно. Да. Давайте не забираться так далеко. 90-е годы польские реформаторы и российские люди, которые говорили, что мы аналоги польским. Но польские реформаторы не составили себе многомиллионных состояний. А некоторые, как ездили на автобусе, так сейчас ездят.
Составил ли себе состояние Егор Гайдар?
Егор Тимурович нет.
Составил ли себе состояние недавно от нас ушедший Починок? Не составил. Так что были...
Вы не понимаете, на кого я намекаю?
Я говорю о тех, о ком я говорю. Так что среди тех людей, которые сделали 90-е годы, есть и те, кто составили миллиардные состояния, и те, кто хапнули там 5-10 несчастных миллионов. Сегодня они на фоне сегодняшней жизни видятся, понимаете, монахами и себя иссушающими, эти под 5-6 миллионов.
Я живу на Пресне, там слишком много бездомных, чтобы я считал несчастными миллионеров, которые
стали
миллиардерами.
Но, тем не менее, в этом ряду были и абсолютные бессеребренники, и те, кто немножко хапнули, и те, кто откровенно, так сказать, в четыре рта.
Но идеал-то был заявлен хапка, что это ведет... А у нас ведь кто-то сказал с вами из общих знакомых, Игорь Григорьевич, что блаженны нищие духом.
Кто бы спорил, но это ведь обращено к отдельному человеку. Я не верю в общество праведников. Праведники – это некоторые...
Вы верите в общество грешников?
Я верю в то, что грешники всегда доминировали, доминируют и будут доминировать. Я, знаете, не верю в светлое будущее. Идея праведника – идея, обращенная к каждому отдельному человеку. И мы выбираем некоторый путь и пытаемся по нему идти. А насколько успешно мы по нему шли, это решится на страшном суде. Но что нет и не может быть на земле общества праведников, я в этом абсолютно убежден.
Я предпочитаю между собой и страшным судом иметь еще промежуточную инстанцию в виде налоговой инспекции, которая будет справедливо собирать налоги со всех. Тогда, если можно, в заключение все-таки такой вопрос. Насколько... Вы сказали, что Николай Бердяев – лукавый автор. А насколько лукавы или не лукавы те люди, которые сегодня с криком «Да здравствует Вехи!», «Да здравствует революция духа!» призывают к консервации существующего политического строя в России?
Ну, я не говорил, я не использовал этот термин, что он лукав, что лукав, когда есть намеренная установка, хитрость. Это просто специфика, так сказать, ума, недоверие ко всем тем конструкциям, которые производит его сознание, поэтому он мечется. Тут не лукавство, тут, так сказать, некая интеллектуальная трагедия Бердяева, для кого-то она видится как некое такое достоинство и гениальность. Вот. А, понимаете, Бердяев искал себя.
И был, хорошо.
Поэтому
те, кто сегодня
ищут, понимаете, что плохого в поиске?
Они не ищут. Я говорил о людях, которые поднимают вехи и говорят: все, стоп, только революция духа.
Это нормальное классическое идеологическое обслуживание власти придержащей.
Все. Согласны?
Нет, я думаю, здесь полагание на то, а друг поможет, а друг сыграет. Вот, бывают вещи, которые в свое время не сыграли, в свое время не выстрелили, как некие идеи, в свое время не пошла. Прошло 50 лет, пошла идея, друг окажется полезной конструкцией.
А кому поможет и в каком отношении сыграет?
Давайте на этом мы завершим программу, потому что время наше истекло. Напоминаю, наши программы, гостями которой были историки философии Игорь Григорьевич Яковенко и Василий Викторович Манчугов, была посвящена сборнику «Вехи, как дубинки в руках властей придержащих», по выражению Игоря Григорьевича. Я думаю, что все равно неизменным остается слово Спасителя, что кесарю кесарево, Богу Богово. И когда кесарь пытается прикрыться Богом и кричать, что только революция духа, а деньги, значит, оставляем мне, для христианской совести это довольно подозрительный вопль. И поэтому полезно перечитать сборник «Вехи» не через кремлевские очки, а просто через очки Евангелия. Вел программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.